Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Новостные ленты сообщают о том, что в Керчи был отменен рок-фестиваль «Боспорские ворота». Скажите, пожалуйста, почему это произошло?
Ну, я как раз нахожусь сейчас в Крыму. Вот мы с вами разговариваем, нахожусь в городе Керчь и пообщался с организаторами фестиваля. Мне кажется, это очень наглядный пример того, что сейчас происходит в связи с этими всеми коронавирусными ограничениями. Только мы с вами обсуждали введение и еще более неожиданную отмену QR-кодов, как здесь, в Керчи, произошла следующая история. На 17-18 июля было назначено проведение рок-фестиваля, куда должно было съехаться большое количество отличных российских музыкантов. Планировалось примерно, ну даже сложно сказать, но, наверное, значительное количество людей. Было получено официальное разрешение. Все, как говорится, нормально. И вдруг за два дня до начала фестиваля, то есть уже там полсцены собрано. Я уж не говорю о том, что куплены билеты, музыканты уже, как говорится, на чемоданах сидят, забронированы отели. То есть произведено большое количество расходов, это несколько миллионов рублей, которые невозможно будет вернуть, потому что билеты невозвратные и так далее и тому подобное. В этот момент происходит заседание штаба по борьбе с коронавирусом, на котором представитель, крымский глава Роскомнадзора, говорит, что рекомендует, вот обратите внимание, фраза всегда одна и та же, рекомендует не проводить этот фестиваль в городе Керчь. И тут же в адрес тех, кто организовывает, у которых на руках, я подчеркну, официальное разрешение, которое никто не опровергает, на них начинает оказываться самое прямое давление. Начинают звонить органы правопорядка, различные чиновники, которые говорят, что ни в коем случае фестиваль проводить нельзя. Как же нельзя? У нас же официальное разрешение, говорят организаторы. А вот нельзя, потому что... То есть, еще раз, смотрите, у нас в стране такое впечатление, что появился какой-то надконституционный орган, рекомендации которого выполняются неукоснительно. Рекомендуем не проводить. Рекомендуем обратить внимание на то, что там происходит в городе Керчь. Ну, вы скажете, рост заболевания, это необходимо. Вот давайте как бы в область фактов вернемся. Такие решения обставляются так, что создается четкое ощущение, что, наверное, к медицине они не имеют никакого отношения. Я напомню вам, что совсем недавно в моем родном Санкт-Петербурге проходил фестиваль «Алые паруса». Прекрасное, красивое такое окончание школьного времени. Молодые люди отмечают свое, ну, почти что совершеннолетие, окончание учебы в школе, празднуют все это. И таких молодых людей несколько сот тысяч. Никакого соблюдения социальной дистанции, естественно, нет и вряд ли возможно на подобном мероприятии. Да, думаю, даже и подумать невозможно, что в Санкт-Петербурге в жару порядка 35 градусов будут молодые люди стоять на улице на полтора метра друг от друга. И они, конечно, ничего крепче воды тоже выпивать не будут, и все будет замечательно. После того, как вот этот пример странный, который идет вразрез со всеми антикоронавирусными запретами, после того, как это показывается, рассказывается, возникают, конечно, недоуменные голоса общественности. Подождите, вы нам в качестве аргумента что скажете? Это другое? Почему нельзя в московском кафе покушать, а зато мероприятие на несколько сотен тысяч человек можно провести? Думаю, что эти вопросы задаются и в высоких кабинетах. И тогда, через некоторое время, я, к своему удивлению, читаю в новостной ленте. Значит, в Санкт-Петербурге после фестиваля «Алые паруса» были проведены какие-то исследования, какие-то замеры, которые показали, внимание, что заболеваемость коронавирусом не увеличилась. Как-то даже там подробно рассказали, что, мол, в фокусных группах, то бишь, соответственно, среди людей определенного возраста, в основном молодежи, померили, и выясняется, что вот до фестиваля была определенная заболеваемость, и вот она вообще никак не изменилась, даже было в скобочках написано «чуть уменьшилась», скобочка закрылась, после фестиваля «Алые паруса». Ну что, мы взрослые люди, слово «логика» нам знакомо, мы с вами понимаем, был проведен сложный, наверное, смелый эксперимент над сотнями тысяч людей. Провели, выяснили, не растет заболеваемость, коронавирусом. Из этого какой вывод надо сделать в рамках страны? Надо либо наказать тех, кто провел алые паруса, потому что в условиях, когда мы боремся за жизнь каждого человека и за здоровье каждого гражданина, проведение таких фестивалей, наверное, невозможно. Да, некрасиво, но надо их откладывать. Но если вы считаете, что провести такой фестиваль можно, да еще в итоге рапортуете, что и никакая заболеваемость не увеличилось. Ну что ж, тогда, наверное, можно проводить и куда менее масштабные мероприятия в других частях России. Например, фестиваль «Боспорские ворота» здесь, в Керчи, где было продано 471 билет, как мне сказали сегодня, значит, организаторы. Но фестиваль отменяется. Вопрос, почему? Не знаю, такое впечатление складывается, что у одних фестивалей есть лоббисты, у других фестивалей лоббистов нет. Одни считают обязательным провести мероприятия, которые стали визитной карточкой города, как «Алые паруса» в любых условиях. А кто-то считает, что может быть важные, интересные, но менее масштабные, но для Керчи крайне важные мероприятия можно не проводить. Логики, дорогие друзья, мы здесь с вами не увидим. Одним словом, серьезное давление на организаторов фестиваля оказывалось, в том числе мы с ними созванивались, ну, конечно, было принято решение не проводить. Это совершенно понятно. Вот непонятно другое. Где у нас в нашем государстве находится этот надконституционный орган, по рекомендации которого можно закрыть фестиваль за два дня и, самое главное, ничего потом не компенсировать организаторам. Ну, в честь властей Крыма хочется сказать, что их решение состояло из трех пунктов. Значит, прислушаться к рекомендациям Роскомнадзора, рассмотреть вопрос непроведения фестиваля. И эти два пункта, конечно, были выполнены, причем, как говорится, за несколько часов. А вот третий пункт о том, что рассмотреть вопрос выплаты компенсации организаторам фестиваля, вот это, знаете, куда-то затерялось. Никакой компенсации нет, никаких обсуждений на сегодняшний момент нет. И в этом смысле мне понятна логика и возмущение Константина Кинчева, который, ну, во-первых, которого я уважаю, который совсем недавно тоже обратился к общественности примерно с такими же недоуменными вопросами. Ну что ж такое, доколе вот это все безобразие будет продолжаться?
Следующий вопрос касается наводнения. Наводнения, как ни странно, в Германии. Дело в том, что некоторые наши либеральные деятели, в частности, такой карикатурист, у нас есть Ёлкин, работающий на Deutsche Welle, он очень злобно и ехидно рисовал свои карикатуры, когда случилась беда в Краснодарском крае не так давно. Но когда случилась беда с жителями Германии, напомню, опять-таки, 1300 человек пропали без вести, больше сотни погибло, никаких карикатур не последовало, и даже последовало возмущение, что это вы, мол, от меня ожидаете, это же другое.
Ну вот, вы знаете, в Керчи, в которой я сейчас нахожусь, серьезные последствия наводнения до сих пор не ликвидированы. Но, слава богу, здесь никаких масштабных жертв не было. Нужно решить вопрос с материальными компенсациями людям, с выселением и расселением того жилья, которое пришло в аварийность. Здесь вот есть целый ряд вопросов. А что касается наших карикатуристов либеральных, то, мне кажется, здесь вопросов нет, здесь все понятно. Я напомню вам, что некоторое количество лет назад в городе Крымск, название похоже к Крыму, но на самом деле это город в Краснодарском крае. Там было сильнейшее наводнение, погибло, честно говоря, сейчас уже не помню, какое количество людей, по-моему, несколько десятков, да, или сотен даже. Ну вот виноват, эта цифра у меня из головы вылетела. И тогда, значит, что говорили наши либералы? Они говорили две вещи, по сути. Первое, виновата власть, которая открыла некую несуществующую плотину для того, чтобы спасти некую дачу. Естественно, сами понимаете, кого дачу. И второе, рисовали на это дело еще карикатуры. Сегодня мы видим ситуацию в Германии, где погибло уже 130 человек, 1300 человек пропало без вести, происходит там страшнейшее наводнение. Никто не рисует никаких карикатур. Никто не высказывает даже версии, что, в общем-то, наверное, германские власти в этом виноваты. Может быть, они что-то открыли, чтобы что-то спасти, но и вообще к ним никаких претензий со стороны либеральной общественности не выдвигается. Да, вот этот как раз тот самый двойной стандарт, когда в России они пытаются любую беду вывернуть для того, чтобы нанести удар по единству народа и власти, по которому, ну, справедливости ради, пенсионная реформа нанесла ущерб куда сильнейший, но тем не менее. А когда такие же вещи происходят на Западе, Ничего они не замечают. Но эта болезнь либеральных деятелей российских, она не сегодняшняя. И инкубационный период у нее достаточно долгий. Я вам напомню, что когда было осуществлено покушение на государя-освободителя Александра II, который был злодейски убит террористами-народовольцами, примерно в то же время было совершено покушение на американского президента. Оно увенчалось успехом для американского президента, который остался жив. Так вот, те же самые народовольцы возмущались, вот представьте себе, они возмущались тем, что кто-то посмел стрелять в американского президента. И если бы вы им задали вопрос, дорогие друзья, как же так? В американского президента вы говорите, что стрелять нельзя, и это терроризм, преступление. И сами тут же готовите покушение на российского монарха. Вот здесь бы они использовали тот самый знаменитый аргумент. Они бы сказали, что это другое. А по мне это одно и то же. Если там люди пытаются убить главу государства, то они террористы. Если в России кто-то пытается убить главу государства и убивает его, как это было с Александром II, то это преступники и террористы.
Следующий вопрос тоже касается Германии. Дело в том, что СМИ сообщили о том, что Байден договорился с Меркель по поводу газопровода «Северный поток-2». Такое ощущение, что либо газопровод «Северный поток-2» идет непосредственно под военную базу «Рамштайн», находящуюся на территории Германии, либо он как-то дальше проходит к Соединенным Штатам. Причем здесь Соединенные Штаты? Скажите, пожалуйста.
Ну, здесь когда тот случай, когда журналисты в своем ретивом порыве, в общем, раскрыли карты. Вы совершенно справедливо говорите, что Соединенные Штаты Америки договорились с Германией. Вот, как говорится, хочется сказать, стоп, газопровод «Северный поток-2» выходит из Ленинградской области и входит в Германию. Причем тут Соединенные Штаты Америки? Ну, вот причем тут Соединенные Штаты Америки? Ну, хорошо, еще можно было бы как-то менее удивляться, если бы в этом заголовке была Украина, которая, конечно, потеряет деньги от того, что часть газа, а я, честно говоря, надеюсь, и весь в перспективе, пойдет не через территорию русофобского государства, а через трубу Северного потока-2, и Украина потеряет деньги. Это хоть как-то было понятно. Ну, наверное, можно было бы понять Польшу, которая тоже хочет быть главным распределителем российского и не только российского газа в Европе. Но Соединенные Штаты-то здесь при чем? Вообще, ну при чем? А при том, что они, причем ко всему, что происходит в мире, они хотят быть, как метко замечал один писатель, на каждой свадьбе невесты, на каждой крестине младенцем и на каждых похоронах покойником. Вот такая у них политика. То есть по всем вопросам надо договариваться с Соединенными Штатами Америки. И хочу отметить, что дело не только в том, что у них, конечно, есть свое желание поставлять американский сжиженный газ в Европу. Но это скорее инструмент подчинения себе экономики Европы и держание ее за уязвимое место, нежели цель всей этой политики. Это средство. А цель действительно подчинить себе Европу, сохранить то подчиненное положение, в котором Европа до сих пор находится. И поэтому российский газ, идущий через неконтролируемую американцами трубу, это угроза вот этой их стратегической цели. Поэтому Германия, хочешь получать российский газ, как ни странно, договорись с американцами, успокой их, скажи, что ты не будешь вести суверенной политики, скажи, что газ будет идти через территорию Украины. И смотрите, вот немецкий канцлер и президент США обсуждают какие-то вопросы, которые вот совершенно, казалось бы, к вопросам американо-германских отношений не имеют ничего. Вот построили трубу, ну хорошо, это ладно. Как это может США волновать? Ну, допустим, волнует. Но почему канцлер выходит к журналистам и твердит, как забубённое, что для нас вот принципиальный момент, чтобы Украина оставалась транзитёром? Ну вот давайте честно скажем. Германия содержит Украину? Нет. Кто содержит Украину? Украину содержат всевозможные англосаксонские фонды, которые скупают долги и дают новые долги государству Украины. Просто посмотрите держателей долгов украинского государства. Вам сразу все станет понятно. Там главный держатель — американский фонд. Не американское государство, а американский фонд. Но поскольку в США даже налоговая инспекция частная, то примерно это одно и то же. В итоге Соединенным Штатам надо содержать Украину дальше, а доходы Украины, которые все-таки как-то попадают в казну, они будут сокращаться. Вот главная причина того беспокойства, которое обуревает Вашингтон. И поэтому канцлер выходит и говорит, вместо того, что, слушайте, да нам вообще все равно, заработает Украина или не заработает, нам главное, чтобы немецкие заводы получили дешевый газ, а немецкая промышленность была конкурентоспособна. Ангела Меркель выходит и говорит, что главная задача Берлина — это чтобы газ и через территорию Украины тоже шел. Ну, такое, знаете, как политическое лукавство.
Следующая новость касается вашего старого знакомого. Дело в том, что экс-председатель «Открытой России» Андрея Пивоварова в очередной раз оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за того, что он отказывается входить в реестр иностранных агентов. И помимо этого, некоторые СМИ и отдельные журналисты были признаны официально иностранными агентами как лицами, которые выполняют политический заказ иных стран. Такие, например, как известное издание «Проект» и стоящий за ним журналист Роман Баданин. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, а так можно было раньше, потому что они же работают уже на территории нашей страны десятки лет, и никто им особо ничего не делал за это?
Слушайте, не только можно, но и нужно. Вот жесткость государства по отношению к тем, кто работает против него, это не показатель его там тоталитарности или еще что-то такое, это показатель здравого смысла. Когда недавно один из российских проектов пытался освещать внутреннюю жизнь Соединенных Штатов Америки, то там сразу вот моему доброму другу товарищу Малькевичу, который был главным редактором этого проекта, во время его визита в США пришло 18 агентов ФБР, которые с ним задушевно побеседовали. Ну вот ничего еще, как говорится, не было, по сути, и работа не началась, а забота американских властей о том, чтобы она и не началась, уже была проявлена полный рост. Что касается господина Пивоварова, хочу сказать, что я, ну, просто напомнить, я у этого субъекта выиграл, значит, иск о защите чести и достоинства. Он распространял информацию, которая судом была признана несоответствующей действительности. Так вот, даже в отношении этого судебного дела этот субъект крайним образом не спешил выполнять свои очень скромные финансовые обязательства. Прямо скажем, суды наши за честь и достоинство как-то очень маленькие компенсации назначают, вместо того, чтобы бить рублем по тем, кто клевещет на людей и распространяет вот такую всякую грязь. Так вот, он не платил деньги, пока к нему не стали приходить судебные приставы, которые только его и принуждали к этому. Так что я не удивляюсь, что этот штраф он будет выплачивать долго, с большим, так сказать, с малым, я бы наоборот сказал, энтузиазмом, и опять государству придется какое-то принуждение к этому демократу, в кавычках, принуждать, чтобы выполнить решение суда. Что же касается признания журналистов иностранными агентами либо каких-либо еще структур иностранными агентами, здесь много всяких спекуляций сейчас в сети, а все очень просто. Если человек, структура, организация получал деньги из-за рубежа на политическую деятельность, то, в общем, вообще получал деньги из-за рубежа, то, в принципе, вот это клеймо «иностранный агент», оно должно быть заметно общественности. Здесь такая формулировка подразумевает, что человек – агент в том смысле, что он, ну, чуть ли не в разведке работает, но на самом деле нет. Это калька с американского закона. И формулировка звучит жутко, но она и призвана обратить внимание человека, который читает какую-то информацию, следит за работой какой-то структуры, что это люди, работающие на иностранные деньги. Это такой, знаете, удар по мозгам. Здесь нет, не подразумевается, что это прямо, знаете, шпион МИ-6 или шпион ЦРУ. Нет, но важно, чтобы человек, оценивая информацию или деятельность какой-то структуры, видел, что она ангажирована, что ее оплачивают, что вот не просто так все это происходит. И смотрите, какая прям волшебная от этого итоговая деятельность получается. Как только какой-то ресурс признают иностранным агентом или журналистов, или проект, как говорят либералы, почему-то сразу разбегаются спонсоры, почему-то сразу они закрывают этот проект. Или как Пивоваров отказываются вот как бы там регистрироваться или еще что-то фиксировать. Их штрафуют, они опять отказываются. Потому что они понимают, что сразу спадает пелена со стороны тех, кто является конечным получателем этой информации. Человека не удастся водить за нос. Он будет читать и думать, да, иностранный агент мне рассказывает такое. Наверное, ну и так далее, у него вывод появляется. Конечно, это нужно было сделать уже давно. Почему это сделали только сейчас? Слушайте, это вопрос философский. Хорошо, что сделали сейчас. Надо было делать раньше. Но, конечно, там сейчас некоторые структуры псевдопатриотического толка пытаются из этого раздувать какую-то шумиху, хотя все очень просто. Если есть информация, есть факты получения денег из-за рубежа, должен быть и обязан быть вот этот штампик иностранный агент. Другого быть не может. Если у вас подобная информация по какой-то структуре, обратитесь в соответствующие контролирующие органы. Но не надо думать, что человек, записавший ролик в интернете, владеет этой информацией лучше, чем ФСБ, контрольные органы и так далее и тому подобное. То есть перед нами еще и попытка политических спекуляций на этой теме тоже прямо налицо. Не забывайте, дорогие друзья, что все-таки выборы 2019 года не за горами.
Спасибо, Николай Викторович, что ответили на все вопросы. Плодотворная работа вам в Крыму. Всего доброго.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.